По мере того, как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены. Дело в том, что по окончательному устройству города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупого в Непреклонск. Во-вторых, последовал праздник с воспоминаниями побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями. И в-третьих, сам собой подошел праздник придержащих властей. Хотя по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева праздники должны были отличаться от будни только тем, что эти дни жители вместо работ представлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть «Шабаш!», как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжений о назначении новых шпионов. Изнуренные, обруганные и уничтоженные глуповцы после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга и вдруг устыдились. Они не понимали, что произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что дали дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история? Были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? Ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш Кильдиваевы, Негодяевы, Бородавкины, и в довершении позора этот ужасный, этот бесславный прохвост. И все это глушило, грызло, рвало зубами. Во имя чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему. А он между тем неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду. Всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот и ничего более. Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение. Теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его исполненный бесстыжестью взор, делалось ясным, что это громадное и это всепокоряющее – не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ. Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больше и больше авторитет. Никто не задавался предположением, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам, и что при таком обороте жизнь сделается возможной и даже, пожалуй, спокойной. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным ввиду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ. А Угрюм-Бурчей все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. Он видел только одно, что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямой линией и может маршировать по ней сколько угодно. Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены у Глюмбурчей. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и прочее. Всякая минута казалась удобной для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременной. Происходили беспрерывные совещания по ночам. Там и сям прорывались одиночные случаи нарушений дисциплины. Но все это было как-то до такой степени разрознено, что в конце концов возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как у Глюмбурчаев. И точно он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек какие-то тени бродили по городу, исчезали неведомо куда, и как с рассветом дня те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи. Но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм. И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещающий о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу. Север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город, не то ливень, не то смерч. Полное гнева оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня, и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался. Колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели, метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и по мере того, как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло, глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло. В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес: «Придет!» Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе. История прекратила течение свое.